Чародейка. Рассказ Родиона Березова. Глубокий овраг, заросший черемухой, прозвали Соловьиным. С весны до Петрова дня здесь не умолкали нежные трели и кукования. Особенно любили это уютное место девушки и парни. Под каждым кустом в пору цветения почти до рассвета сидела влюбленная пара. За оврагом, на зеленых выселках, в трехоконном домике с ярко-голубыми ставнями жила одинокая вдова Татьяна. Никто не знал, какая у нее фамилия и как ее зовут по отчеству. Если кто-либо из приезжих спрашивал, где тут живет тетка Татьяна, каждый, даже карапуз, мальчишка и смышленая девочка, малышка, могли сказать, «Вон там, за Соловьиным оврагом!» А приходили и приезжали к Татьяне многие. Людей тянуло к вдове ее умение дать такой совет, какой всегда приводил к чему-то доброму, полезному, хорошему. Кое-кто называл ее колдуньей, знахаркой, шептуньей. Местные учительницы дали ей кличку «Чародейка». Но эта женщина никогда не прибегала ни к колдовству, ни к чарам. И видом своим привлекала Татьяна, всегда аккуратно одетая, высокая, с ласковыми темными глазами, в ее походке, в движениях, в тоне голоса и в улыбке было что-то успокаивающее. В середине села над широкой рекой красовался большой шестиоконный дом богачей Волкорезовых. В семье было три женатых сына, отец с матерью, дедушка с бабушкой и единственная дочь, красавица Груня. На нее зарились парни из богатых семей, но девушка изнывала от любви к белокурому Тимофею. Он жил неподалеку от Волкорезовых с матерью вдовой. Хозяйство у Тимофея было небольшое, с богатством соседей и равняться было нечего. Но зато все говорили о нем, как о тихом парне, который не обидит и воробья, и не скажет черного слова. Поздним месячным вечером под воскресенье, когда на улице уже не слышно ни песен, ни плясок, Груня постучала в дверь к Татьяне. Удивилась вдова, увидев девушку. «Груня, милая, вот не чаяла, не гадала увидаться с тобой в такую пору. Заходи. Горе или радость привело ко мне?» «Горе, тетя Таня. Не обессудь, что никакого подарка тебе не принесла. Коль устроишь это дело, по гроб жизни не забуду. Жалься надо мной, горемычной». «Да Бог с тобой! Какое горе может обездолить тебя? Дом ваш полная чаша. Сама ты красавица писаная. От женихов, наверное, отбоя нет». «А какой мне толк от этих женихов, коль сердце к одному тянется, а он даже взглянуть на меня не хочет?» «Да кто же это?» Смутилась девушка, разрумянилась. «Сказать или утаить?» «Ничего не скрывай, милая, чтобы нам с тобой лучше это дело обмозговать. Тимофей, вдовьин сын, русый такой, кудрявый, знаешь?» «Ну как же не знать такого молодца? Хвалю за то, что сердце не к какому-нибудь лоботрясу, а к сокровищу прилепилось. Мое-то прилепилось, а вот его не прилипает. Прилепится и его». «Значит, сделаешь, тетя Таня!» — встрепенулась девушка и за руки благодетельницу схватила. «Да как же не сделать для такой умницы? А теперь садись за стол, потолкуем с тобою». Села девушка против Татьяны, глаза в нее вперила, от волнения дышать трудно. «Скажи, голубка, что ты делаешь по дому?» Мама и снохи ничего не дают мне делать. За водой на речку ходишь? Не хожу. Белье на речке полощешь? Не полощу. Стряпать что-нибудь умеешь? Готовить? Ничего не умею. Да как же так? Мама говорит, успеешь намаяться, когда замуж выйдешь, только и покрасоваться, понежиться в девичестве. Коль ничего не делать, захереешь, засохнешь от тоски и скуки. Я делаю только легкое, всякие узоры на полотенцах и на подзорах вышиваю, а на носовых платочках разноцветные буквочки, кружева вяжу. А по вечерам на улице всякие песни играю. Меня ведь почти все зовут Игруней. Разные припевки, частушки придумываю. Очень складно получается. Так это совсем хорошо. Буквы на платочке большую тебе службу сослужат. А припевка, коль она к месту, может сердце любого молодца насквозь прожечь. Но все-таки мать и снохи ошибку делают, исправить ее надо и как можно скорее. Начни за водой ходить к тому месту, куда скотину на водопой гоняют. Это ведь как раз возле Тимофеева дома. Он тебя сразу из окна и приметит. А ты на ходу песни пой, да погромче, позаливистей. Полосканием белья тоже не брезгуй. Вальком колоти, чтобы далеко было слышно. Научись сдобные пышки делать, чтоб во рту таяли. Не жалей сметаны и масла, и всегда держи при себе. На всякий случай, 2 или 3 пышки. Паренек встретится с тобой, заведет разговор, спросит, что умеешь делать. А ты ему в ответ «Все!» Может спросить «И стряпать умеешь?» А то как же. Вот попробуй мою пышку, а эту своей матери отнеси. Тетя Таня, неужто и привораживать не надо? Доброе дело лучше всякого привораживания. Никогда я не верила в колдовство, никогда не водила дружбы с нечистой силой и другим этого не советую. А народ-то болтает? Знаю. На чужой роток не накинешь платок, от напраслины никуда не спрячешься. А что буквы на платочке могут сделать? Сердце в плен взять. Купи платочек с синими каемочками и вышей с 4 сторон разноцветным шелком. Дарю платок синей коймы. Как утрешься, меня вспомни. Как и пышки, носи платок при себе. Коль встретишься с ним, оброни, будто нечаянно. Он, конечно, поднимет, заинтересуется, развернет, прочитает, а после этого знаешь, что будет? Нет. Парень будет думать о тебе днем и ночью. Буквы сделай не по канве, а гладью. По канве будут оляповатые, не такие аккуратные. А гладью будут словно нарисованные. «Все сделаю, тетя Таня, спасибо тебе, милая!» Радостная, окрыленная, не чуя под собою ног, летела Груня домой. И ночной тишины не боялась, а во враге пели соловьи, куковали кукушки. «Пойте, пойте!» — говорила Груня. «Вместе с моим сердцем заливайтесь!» Господи, как все просто, без колдовства, без грешных снадобий. То и дело, повторяла она, глядя на звезды и золотой круглый месяц. В душе было так же светло, как и на улице, и на небе. А с понедельника другой стала Груня на удивление матери и снох. «Не хочу быть белоручкой, потому что не дворянка и не купчиха. И стирать буду, и белье полоскать, и полы мыть, и снопы в поле вязать, и всякую стряпню готовить». «Что с тобой, доченька? Кто подменил тебя?» «Не подменил, а уму-разуму научил». Разлилась Грунина песня по берегу реки, застучал валек по белью. Уже не раз Тимофеева мать видела эту девушку-труженицу, и хорошее желание согревали душу старушки. Вот бы такую за Тимошу сосватать! Как-то, наблюдая за нею из окна, спросила: «Чья это девушка?» «Груня Волкорезова». «Какая же работящая! Гляди, сколько белья перестирывает, а поет, как пташка-канарейка. Познакомься с нею, Тимоша. Может быть, этот клад не в чужие, а в твои руки попадет». «Да я уже давно с нею знаком, только говорить всерьез не приходилось». «Девушке обидно, когда на нее нет ласкового слова на языке. Гляди, она и сейчас на берегу, за водой пришла. Пойди лошадь попоить и разговори с нею». «А если сердце к ней потянется?» «Радуйся этому, сынок. Для чего парни и девушки на свет нарождаются? Чтобы тянуться друг к другу. Ты думаешь, твой покойный отец не тянулся ко мне? Ну, знамо, и я не была полумертвой, и заглядывалась, и вздыхала, и во сне его видела». А Груня в это время думала: «Как буду его звать, если замуж выйду? Тимошей? Но так зовут своих Тимофеев все жены. Надо придумать что-нибудь получше. Тима? Тоже не очень ново. А может быть, Тимоня? Это уже лучше. А что, если я назову его Тимоненькой? Люди, наверное, будут смеяться. А мне что? Пусть смеются, если сами ничего не могут придумать. А вдруг не женится? Тогда вся изведусь. Растаю, как льдинка или свечка». И вдруг сердце обдало каким-то особенным огнем, какой согревал не раз, когда по просьбе подружек придумывала припевки о любви и страданиях. Что бы придумать про Тимоненьку? Ведь он живет над речкой. Вот так и начну. «Милый мой живет над речкой». А дальше подойдет вот это: «Звать его Тимоненькой». Теперь для припевки пригодится не льдинка, а свечка. «От любви я таю свечкой». А какой свечкой? И сразу вспомнился четверг страстной недели. 12 Евангелий, зажженные свечи. У богачей белые, толстые, а у бедноты желтые, тоненькие. Зажигают их позже всех, а тушат раньше, чтобы хватило на все Евангелие и осталось для дома накоптить кресты на дверных входах. Вот и я таю такой свечкой, четверговой, тоненькой. Теперь можно спеть все слова целиком. Голос зазвенел над рекой, над лугами, поднялся к избам над крутым обрывом. «Милый мой живет над речкой, звать его Тимоненькой. От любви я таю свечкой, четверговой, тоненькой». В душе были одновременно тоска и надежда, сомнение и уверенность. Неужели услыхал? Видно отсюда, как раскрылись со скрипом сосновые ворота, как белокурый парень, держа недоуздок, вывел гнедую лошадь с белым пятном на лбу. Ведет к реке, наверное, поить, а может быть, купать? Вода проточная, быстрая, в такой, что хочешь, можно делать, никто не поругает. «Здравствуй, Груня! Почему, как батрачка, каждый день работаешь с утра до вечера?» «Потому что люблю работать». «Неужели не устаешь?» «Кабы не пела, уставала бы, а с песней хоть бы что». «Неужели и по дому тебя заставляют работать?» «Никто меня не заставляет. Сама догадываюсь за всякое дело браться и со стряпней возиться. Мой отец любит пышки на сметане, вот я и делаю для него». У меня есть с собой. Хочешь попробовать? Бери, не стесняйся. А зачем пышки в кармане носишь?
Для хороших людей.
Неужели я тоже хороший?
А чем же ты плох? И не охальник, и смирный, и не куришь, и мать свою упокоишь, заботишься. За тебя любая девушка согласится выйти замуж.
Любая? Значит, и ты?
Опустила Груня голову, порозовела, как утренняя заря, стала теребить концы головного платка, не заметила, как развязала его, как он упал белой пеной на прибрежный желтый песок. Стоит, думает, что ответить на прямой вопрос. Черную косу со спины на грудь перекинула, розовый бант поправляет, потуже завязывает.
«Что ж молчишь? Может быть, не любая? Бери свой платок».
«Разве я из другого состава сделана? Все мы, девушки, одинаковые. Почему пышку не ешь?»
Разломил Тимофей гостинец пополам.
«Это маме отнесу. Ешь всю, а для мамы вот другая. Какая ты запасливая!»
Гнедая лошадь пила плохо.
«У берега вода не очень светлая. Дай повод, я ее вглубь проведу».
«Почему ты, а не я?»
«Ты в сапогах, а в них может быть дырочка. Ноги промочишь, захвораешь, а мне все равно, я босая».
Лошадь покорно пошла за Груней, как будто давно знала ее. Приподнимая левой рукой лиловую юбку, правая Груня держала повод. Лошадь припала к воде и пила долго, приподнимая голову, роняя прозрачные капли и снова припадая губами к бегущим струям. Все это казалось Тимофею сном. Совсем другой он увидел Груню, не такой, как она была до этого дня. Выйдя из воды, девушка как будто нечаянно уронила вышитый платочек.
«Не теряй, возьми!»
«Это для тебя».
«Для меня?»
«Значит, два гостинца за один раз, и пышки, и платочек».
Медленно, как святыню, развернул подарок.
«Какая красота! Неужели сама сделала? А кто ж будет за меня делать?»
Взял Грунину руку Тимофей, крепко сжал в своей. Потянулся к девушке, да взглянул направо, налево, вверх и подумал.
Могут увидать, дурную славу пустить.
Ничего, это дело от нас не уйдет. Можно немного подождать.
«Ой, что же это заболталось с тобой? Дома, небось, заждались. Разыскивать начнут. Пойду уже».
«А может быть, не торопилась бы?»
«Надо, Тимоненька.
Давай-ка свои ведра с водой, они ж тяжелые».
«Как будто в первый раз, и не такие тяжести таскаю».
«А сейчас до самой улицы неси только коромысла, доведи за повод Гнедова».
«Не привыкла я к этому, но тебе перечить не стану».
С нетерпением ждала мать сына с речного берега. А вот и он, веселый, как на Пасху. «Вот, мама, тебе гостинец от нее. Сама состряпала». «Ах, мама, других таких девушек на всем белом свете нет. Гляди, что она мне подарила». Развернул платочек, расстелил на столе, прочитал вслух вышитые гладью слова. «Дарю платок синей коймы. Как утрешься, меня вспомни».
«Ну вот и слава Богу, сынок, лучше этого и придумать ничего нельзя».
Много народа гуляло на свадьбе Тимофея и Груни. Счастливы были молодые, радовались все родственники, а мудрая вдова Татьяна
которую позвали на веселье, благодарила Бога за то, что и на этот раз ее совет без всякого колдовства и чародейства соединил на всю жизнь два любящих сердца.